является ему, или Христос, и говорит: безумец, а если ты сегодня ночью умрешь, зачем тебе эти хранилища? Это, скажем, мой пересказ. Пересказ Джимми Свагда звучит так. Вот он рассказывает о том, что был этот богач, собрался новое хранилище построить. И дальше я цитирую буквально Свагда. И тут Христос подходит к нему, похлопал его по плечу и сказал: безумец, если ты сегодня ночью умрешь. Тот вот похлопал его по плечу, он даже не заметил, что он сказал типичный американизм. Понимаете, все эти выражения «мой друг Иисус» и так далее. Вот я помню, у меня однажды была встреча в Заокске, там адвентистская семинария находится. И вот зал был полон совершенно замечательных мальчишек. Мне было очень горько, они, смотрите, русские мальчишки, но когда они, семинаристы, адвентисты, но когда они начинали говорить, понимаете, вот их жесты, их интонации, это были вот чисто американские. Я, вы, да, мы, Иисус любит тебя, прими и так далее. Совершенно запрограммированное поведение. Причем бедняги, они даже не могли сориентироваться и хотя бы учесть то, что я до этого им сказал. А там были не только христиане, были и жители города. Вот, и я им говорил, что, вы знаете, главная разница между протестантизмом и православием заключается в том, что протестанты умеют людей только обращать из неверия к вере. Они не знают, что с людьми делать дальше. Потому что православие – это опыт жизни верующего человека. Любая серьезная православная книга говорит о духовной брани, об аскетике, о том, что такое грех, какие грехи, как с ними бороться, как идти дальше. Православная книга не убеждает, что прими Христа, Он твой Бог. А дальше я его принял. Но все мои проблемы от этого не решены, хотя Билли Грэм именно так обещал. Прими Христа, и все проблемы твои будут сняты. Нет, они у меня есть, в том числе духовные проблемы. Как мне дальше с этим жить? И я говорю, понимаете, а обычная протестантская книжка, она вся построена на очень узком перечне пунктов. Пункт первый. Я был атеистом, и был мерзавцем. Пункт второй. Я уверовал в Христа и стал замечательным человеком, моя жизнь стала счастлива. Пункт третий. Следуйте моим примерам. Я говорю, ну просто больше они ни о чем серьезно с людьми не могут говорить ни о чем. А что это значит? Что у них другого опыта нет. Они дальше лично не пошли, и поэтому всегда об этом опыте говорят. Что вы думаете? Встают один за другим мальчишки и начинают мне это сам рассказывать. А я вам хочу сказать, что я здесь нашел истинного Христа. Я вот, когда я был атеистом, я был таким мерзавцем, я курил, я там на танцы бегал, еще что-то, а сейчас я бросил, я счастлив, вот так надо. Вот. Но пластинка заведена, они не могут ее просто остановить. Прежде чем я эту тему продолжу дальше, я, как бы сказал, что с точки зрения культурной, культурологической, православие – это традиция восточного прочтения христианства первых веков христианской эры. Православие так и называют – восточное христианство. Это та интерпретация христианства, которая возникла в библейских местах в первые века нашей эры. Протестантизм, понятное дело, это гораздо более поздняя интерпретация Евангелия. Однако же ведь на самом деле ни место жительства, ни время жительства к Богу человека не приближают и к истине. По большому счету, конечно же, толкование Евангелия является адекватным или менее адекватным от того духовного опыта, который лично человек в себе имеет. И вот здесь возникает вопрос. Православный человек на опыт каких людей опирается? И на опыт каких людей опирается протестант? Вкратце эту разницу блестяще резюмировал отец Сергий Булгаков. Он говорит, если мы посмотрим на авторитеты, то мы можем сказать так. Православие – это религия монахов, протестантизм – религия профессоров. Да? То есть мы на чей авторитет толкования Писания опираемся? Подвижников. Симеон Нового Богослова, Максима Исповедника, Макария Великого, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Амвросия Оптинского, Феофана Затворника и так далее. Это отнюдь не безграмотные люди. Но дело же не в грамотности здесь. А дело в том, опыт восприятия Христа, насколько полон и чист в этих людях. И с другой стороны, на кого опираются, соответственно, протестантские деноминации? В лучшем случае это университетские провинциальные профессора, а в худшем просто менеджеры-неудачники. Их опыт восприятия Библии. Я могу таких примеров довольно много приводить. Я только один приведу. У апостола Павла есть такое место. Он говорит, помните, говорит, рабом. Вот если ты в каком. А каждый оставайся в том звании, в котором ты призван. Рабом ли ты призван, не отчаиваемся, но если не можешь стать свободным, то лучше им воспользуешься. Вот действительно, как быть? Реальная ситуация. Люди принимали Христа, находясь в разных социальных слоях. В рабстве или свободными и так далее. И вот, например, случай. Я раб, я принимаю христианство. И я узнаю, что мой владелец тоже христианин. Как мне в этом случае быть? Конечно же, он может меня освободить, как брата во Христе. Должен ли я в этом случае уйти? И вот апостол Павел говорит, если можешь стать, каждый оставайся в том звании, в котором призван, призван ко Христу, к вере. Но если можешь стать свободным, то лучше воспользуйся. Это русский перевод греческого текста, который абсолютно филологически точно передает его смысл. Лучшим воспользуйся. Немецкий лютеровский перевод, смысл этого места перевод так. Если у тебя есть возможность стать свободным, то лучше воспользуйся этой возможностью. Церковно-славянский перевод этого места звучит так, с греческого. «Аще и можешь свободен быть, больше поработи себя». Абсолютно противоположная трактовка. Лютер говорит, уйди на свободу. Церковно-славянский перевод говорит, останься в рабстве. Может быть, Кирилл и Мефодий плохо знали греческий язык? Но нет, мы открываем Иоанна Златоуста, природного грека в IV веке, и он в своем толковании точно так же поясняет. Да, больше поработи себя. Останься. Почему? Я могу это пояснить даже чисто социологически. Представьте себе, я христианин, раб. Я ухожу от моего брата-христианина-владельца. Он дает мне отпускную. Но кто такой раб в Римской империи? Это иноплеменник, военнопленный. И вот я, иноплеменник, оказываюсь в чужом народе. Где я? Что я здесь буду делать? Я вольноотпущенный. Да. Но что я здесь могу делать? По сути дела, для меня остается едва ли не один путь – разбой. Вот вы вспомните русскую реформу 61-го года прошлого века. Именно после этой реформы освобождения крестьян, пьянство и матерщина залили всю Россию. Мы можем вспомнить наш с вами опыт, посмотреть. Сравните. Мы стали свободными. Действительно, мы стали внешне свободными за последние годы. Можем ли мы из этого сказать, что наша духовная жизнь стала насыщенной? Мы больше стали читать? Мы больше стали думать? Мы больше стали молиться или нет? Обычные люди. Сегодня уже все больше и больше людей встречают, я сам могу сказать, людей, которые с ностальгией вспоминают скорее о наших кухонных разговорах 5-6-летней давности. Да, это были какие-то лаборатории мысли, мы что-то думали, делали. И вдруг мы совершенно другие. Почему? Потому что мы стали свободны. Раба кормит хозяин. У раба нет мысли о том, как себя прокормить. А на свободе надо об этом думать. Вот я знаю много людей, которые прошли, немного людей, скажем так, я знаю священников, которые прошли лагеря. Они все единодушно говорили мне. Лучшее время в моей жизни – это в лагере. Моя душа была тогда свободна. Я молился лучше, чем сейчас. Я могу сказать, ну, простите, маленький опыт несвободы. Когда занимаешься домашними делами, например, моешь посуду, на самом деле голова свободнее всего. Руки заняты, а голова, она спокойно думает, потому что чисто механическая работа, которая ни с чем не связана. Вот. Так вот, Златоуст так это и понимает. И очевидно, вслед за апостолом Павлом, потому что из контекста это именно так и следует. Просто теперь ты живи и работай у этого хозяина уже не за страх, а за совесть. Не потому, что ты боишься наказания, а больше проводи себя просто из чувства даже просто христианской любви. И дело даже не в этом. Дело в том, что действительно опыт страданий, опыт внешней несвободы, многое может дать человеческой душе. Я вам расскажу одно стихотворение, оно принадлежит Николаю Сладовникову. Такой очень мало, к сожалению, известный православный поэт русский нашего века. Стихотворение звучит так. Решетка ржавая, спасибо. Спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне только посох и с ума. Запоры крепкие, спасибо. Спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы не только долгие века. Но и не владеют больше вещи, все заполняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет, и громче говорит душа. Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но чую близость тайн чудесных, и только верю и люблю. Вот понимаете, действительно, а душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее она. Не всегда человеку полезно бегать от креста, убегать от страданий. Есть, на крест не просится, но с креста не бегают. Вот православная максима. На крест не просится, но из креста не бегают. Вот за интерпретацией. Понимаете, апостол Павел сказал, лучшим воспользуйся, но наставил в свободе нашей интерпретации. Что лучше-то? Остаться или уйти? Традиция Златоуста, она говорит, знаете, лучше остаться. Может быть, в этом опыте не свободы. Ваша душа научится свободно жить. Протестантская традиция не дает права человека превыше всего. Уйдем. Да, это разница. Это разница породила, конечно. Породила и высказалась еще во многих других вещах, обстоятельствах наших историй. Но она есть. Теперь о сущностном соотношении православия и протестантизма. Прежде всего, я хотел бы заметить, что я согласен со всем тем, что говорят протестанты, скажем, баптисты. У меня с баптистами нет особых разногласий. Но дело вот в чем, что протестантизм – это в буквальном смысле слова секта, сектор, часть. Не нужно думать, что в протестантизме есть что-то такого, чего нет в православии. Что-то такое, чем протестантизм мог бы обогатить православие, православное богословие, православную культуру и жизнь. Представьте себе, вот вы встречаете грамотного, знающего протестанта, и вы его спрашиваете: «Дорогой брат, скажи, в чем разница православия и протестантизма?» Вы думаете, он вам станет говорить: «Вы знаете, у нас, у баптистов, это есть, а вот у вас этого нет?» Нет, он совершенно иначе будет говорить. Вот у вас, православных, это есть, а у нас этого нет. У нас нет икон, нет святых, нет почитания Божьей Матери, нет молитв за родителей, нет крещения детей, нет священников, нет храмов, нет постов. Вы помните, был некоторый персонаж у Булгакова, который в таких случаях говорил: что у вас за страна такая, чего не хватится, того и нет. Протестантизм — вот некоторая нетовщина, это именно протест, неприятие, это не созидательное творчество, а это некоторая часть. Вот здесь я хотел обратить ваше внимание на то, что означает слово «ересь». Греческое слово «ересь» происходит от глагола «эрео» – «выбираю». Это некоторая выборка, противопоставление части целому. Был замечательный английский католический писатель Честертон, я уже вам о нем говорил, и он замечательно сказал, что еретик делает элементарную арифметическую ошибку. Он часть считает больше, чем целое. По сути дела, протестантская проповедь, она строится так. Вот, представьте, что у меня галстук в пиджачке, без бороды, вот, я ученик Билли Грэма. Я прихожу к вам, говорю: дорогие братья, дорогие дети, вот смотрите, вот это буква А, показываю вам карточку. Все поняли, это буква А. Видите, она пишется так. Запишите у себя в тетрадках. Это буква А. Скажите А, да, слышу хорошо А. Так вот, дети, знаете, раз это буква А, буквы Б не существует. Ну правильно, но есть в Ветхом Завете заповедь «Не сотвори себе кумира». Это совершенно верно. Верно, Бога не видел никто никогда. А вы дальше прочитаете. Сын же единородный, сущий в лоне Отчим, Он явил. И дальше возникает вопрос, что вы действительно, я согласен, Бог невидим, не изобразим, абсолютно согласен. А есть А, но есть еще Б. Христос – это Бог для христианина? Да. Христа можно было увидеть? Да. То, что можно было увидеть, можно изобразить? Да. Вывод. Можно изобразить Христа, то есть можно изобразить Бога. Не Его духовную сущность, а его человеческую телесную природу. Это можно изобразить. Мы же говорим, душа человека изобразима? Нет. Но тело человека, лицо изобразимо. И мы смотрим на фотографию, говорим: это Иван Васильевич. Что такое Иван Васильевич? Разве Иван Васильевич черты его лица? Это его душа. И тем не менее мы говорим: это Иван Васильевич. Вот так же мы показываем на лик Христа, говорим: это Господь наш. Так что А правильно, но есть еще Б. Во времена Ветхого Завета Господь так поясняет эту заповедь Моисею. Не делай себе никакого изображения, потому что вы не видели Бога. Справедливо, евреи его не видели. Но скажите, со времен Ветхого Завета разве ничего не изменилось? Кое-что ведь, кажется, произошло в религиозной жизни человечества. Бог, говорят, стал человеком. И вот, соответственно, возможно изображение божества. Вообще говоря, если бы была возможность строить, я сейчас кратко скажу некоторую схему, а потом, вот если вы захотите, продумать просто про себя диалог между православным и протестантом. Вот я считаю, этот диалог мог бы пройти три стадии. Первая стадия – это упреки протестантов в адрес православных. Эти упреки всем нам известны, потому что они без конца высказываются уличными проповедниками на всяких стадионных митингах, домах культуры и так далее. Типа вот того же почитания икон. На эти вопросы, значит, сначала мы можем взять, сесть серьезно и поговорить на эти темы. В чем вы нас обвиняете? У меня есть опыт этих бесед и с протестантскими пасторами, и евангелистами, и адвентистами, скажем. Вполне честно я могу сказать, что в результате, по крайней мере, ночного разговора эти вопросы снимаются. В лучшем случае, чем они кончаются, мне говорят, да, вот ваша интерпретация действительно все это замечательно и здорово, но ведь народ-то не в состоянии так высоко понимать православие, как его понимаете вы. А простите, мы разве об этом говорим? Богословский диспут и есть диспут на вершинах. А я могу привести массу примеров крайне вульгарного понимания американским плебсом Евангелия или Библии. Ну и что из того? Не надо судить о той или иной конфессии по грехам тех или иных представителей ее. Давайте сравнить вероучительные положения. Итак, первый этап нашего разговора, по сути, кончается тем, что у протестантов не остается вероучительных обвинений в адрес православия. Остаются исторические, социологические. Да, скажем, нетрудно ответить на такое обвинение, что мы мало проповедуем Евангелие. Это правда. Но это не потому, что нам наша православная доктрина запрещает проповедовать Евангелие, а в силу совершенно других причин. Разрушенности нашей церкви, ее нищеты и так далее и тому подобное. А не потому, что какой-то Вселенский собор нам это запрещает, или какой-то святой отец этого не видит. Второй этап нашего разговора. Я предложил тогда затем такой. Скажите, дорогие братья, а не кажется ли... То есть, нет, простите, я забыл самый первый этап разговора. Самый первый – это предисловие. Оно заключается в одном. Мы открываем Евангелие и вместе читаем молитву Христа о единстве христиан. Отче, да будут все едины, якоже и мы едины суть. И мы спрашиваем друг друга, я спрашиваю братьев протестантов, вы согласны, что христианское единство есть ценность? Вы согласны, что единство нельзя нарушать из-за пустяков, из-за того, что мне не нравится цвет глаз у моего настоятеля? Я поэтому, понимаете ли, создам другую общину в противовес ему, а о нем буду говорить, что это служитель сатаны. Потому что ну, мне не нравится, он как-то гнусавит, когда он говорит. Это не повод для разделения. А вероучительные есть, да. И есть четкие экономические правила, кстати, в древней церкви. Если мирянин или клирик избегает общения со своим епископом и не может обосновать причину своего разрыва с ним богословски, да будет этот мирянин или клирик. Если мирянин, то отлучен от церкви, если клирик, лишен сана. Значит, задумайся прежде всего. Ты по чисто человеческим, страстным мотивам входишь в раскол. Или ты в состоянии всерьез обосновать богословскую позицию. Но дело в том, что в церковном праве есть еще такой закон. Если ты обвиняешь кого-то и не можешь доказать обвинение на суде, ты сам наказываешься тем наказанием, под которое ты подводил оклеветованного тобою человека. Вот, значит, сначала давайте выслушаем ваше обвинение. С этим, как вы согласились в предисловии, выслушаем обвинение, поговорим. Второй этап. Я предложил тогда протестантам. Знаете что, давайте внимательно посмотрим теперь дальше. Мы смотримся еще поглубже в мир православной жизни. На предмет, а не есть ли в православии что-то такое, что могло бы восполнить и обогатить мир протестантской жизни? Это серьезный разговор. Если хотите, мы эту тему проговорим. Но я только один случай расскажу. Однажды в храме я встречаю одного молодого человека, которому я знаю, что он баптист. И вдруг я встречаю его в своем православном храме, смотрю, он стоит, молится, замечательно молится. Я к нему подхожу и говорю, слушай, а что ты у нас делаешь? А он мне отвечает, ты знаешь что? Надоели мне эти наши капустники, помолиться захотелось. Ну, вы же были на этих собраниях, вы же помните, как они проходят. А теперь брат, сестра Маша расскажет вам о своей любви к Христу. Сестра Маша выходит и начинает: «Господи, я так тебя люблю, и ты, конечно, любишь меня еще больше». Вот. И так далее. Ну, все это замечательно. Это очень хорошо для работы с детьми, молодежью и так далее. Но всю жизнь на этом уровне разве можно находиться? Вот. Или однажды один адвентистский пастор не просто говорит, что просто умоляет. И я признаюсь, я, может, просто нарушил какие-то даже... Нет, не нарушил, конечно, но это как звучит неожиданно для православного человека. Он просто умолял меня, чтобы я его исповедовал. В принципе, я не могу исповедовать, потому что я не священник, с одной стороны, а диакон, а с другой стороны, просто потому что он как бы не член церкви, а исповедь – это таинство. Вот. И тем не менее, он действительно меня вот уламывал, говорит: вот, ну поймите, ну вот, мне тяжело, потому что у меня действительно есть грехи. А по нашей доктрине, если человек уверен, у него грехов никаких не должно быть, он святой. И я должен... Да, у меня была великая радость духовная, когда я уверовал в Евангелие и пришел ко Христу. Но сейчас уже прошло несколько лет, и у меня много внутренних духовных проблем. А я каждую субботу, а не адвентисты, каждую субботу я должен ходить к людям, к своей пастве и изображать для них радость до ушей, что я все так же счастлив, полон Христом и так далее. А мне нужна исповедь. Так что в этом смысле я приведу чисто бытовой пример. Протестанты похожи на людей. Кстати, вот человек идет по улице. Он видит вдруг храм. Он там никогда не был. Он открывает дверь храма, подходит к порогу, заглядывает туда, его поражает какой-то вот уют этого храма, красота, какое-то вот веяние оттуда идет. Его душа замирает от радости, и от радости он захлопывает дверь, убегает от храма на улицу, бежит к автобусной остановке, хватает первого попавшегося и говорит: «Пойдем, пойдем, я такое видел, там так здорово!» Идут вместе к храму, открывают дверь, тоже так голову простовывают, посмотрели минутку, вдохнули запахом, здорово, захлопывают дверь, бегут к остановке, третьего хватают, четвертого. А времени, чтобы самому пойти немножко дальше, на это времени оказывается нет. То есть вот, понимаете, протестанты вошли в притвор церкви, а они приняли Евангелие, замечательно. Они об этом говорят людям, очень хорошо. Они начали исполнять элементарные 10 заповедей. Прекрасно. Но вот дальше есть еще что-то гораздо больше. Еще духовный труд добротолюбия. И вот через это можно и должно также пройти христианин. И при этом я могу засвидетельствовать даже на своем опыте. Путь от автобусной остановки до храма всегда короче и легче, чем путь от церковной двери до алтаря. Из неверия прийти к вере легче, чем потом устоять в ней и всерьез дойти до серьезного очищения сердца и искоренения страстей. Так вот, в православной традиции, я вновь скажу, есть многое такое, что могло бы восполнить протестантский опыт и многое просто подарить им. Немецкие протестанты это великолепно уже понимают. Кстати, я был поражен, я увидел лютеранские монастыри. Для Лютера вообще монастыри это было предметом ненависти, он сам был католическим монахом. И вдруг у них лютеранские монастыри. У меня вообще возникла такая сумасшедшая идея найти бы где-нибудь спонсоров. И я бы с удовольствием возил русских протестантов в Германию, на родину протестантизма. И водил бы их там по католическим, по лютеранским храмам. В каждом лютеранском храме, в котором я бывал в Германии, были православные иконы. Фотокопии какие-то и так далее. У них прошел этот иконоборческий бум. Они начали лучше понимать. Сейчас там издается масса книг по богословию иконы, по ее символике. Даже в каждом католическом храме в Европе теперь есть православные иконы. Вот. Они многое начали понимать. Вот. И, наконец, третий этап разговора, самый сложный. Он касается того, что в православной перспективе является недостатками и пороками протестантизма. То, чего принципиально не хватает протестантизму для того, чтобы быть истинной Церковью Христовой. Я сейчас не буду, опять я не имею возможности для серьезного богословского разговора по причинам времени. Я лишь вкратце скажу, то, чего не хватает протестантизму, это церковь. Не в смысле храма, не в смысле здания. Церковь – это тело Христа. Скажите, пожалуйста, вот толпа людей пришла в зал. пришла в храм. Что эту толпу людей делает телом Христа? Ведь апостол Павел так говорит, что церковь тела Христа. Что может нас сделать частью тела Христа? Только причастие самому Христу. Только причастие Христову тела. И вот отсюда принцип апостольской преемственности. Что ты имеешь, чтобы не получил, говорит апостол Павел. Апостолы получили возможность, власть созидать из людей тело Христа, они эту власть получили от Христа. Передали другим людям. Вот прерыв апостольской преемственности. Это очень печально в жизни протестантов. Это очень печально потому, что в конце концов протестантские многие деноминации доходят до того, что утверждают, что литургия – это не тело Христово, а это всего лишь воспоминание о Тайной Вечере. А я вновь скажу. Разве воспоминанием о вчерашнем обеде будешь сыт? Моя душа желает самого Христа, с Ним соединиться. И воспоминание о Христе этого мало. Неужели Христос пришел для того, чтобы 12 евреев сделать счастливыми? Да, эти 12 счастливчиков были на Тайной Вечере. А мне есть туда доступ? Я могу туда войти или нет? По православному учению на литургии происходит величайшее чудо. На литургии церковь молится о том, центральная молитва священника, она звучит так. К сожалению, она читается не вслух про себя, люди ее не слышат. В это время хор поет «Тебе поем». Но эта центральная молитва, она звучит так. «Господи, не спасли Духа Твоего Святаго на нас и на приближающие дары сия». То есть Господь Духом должен спасти людей и эти дары, хлеб и вино, чтобы через в них и через них мы реализовали свое единство с собой и со Христом с Богом, через Христа с Богом. Так вот, по православному вероучению, которого, опять же, вы не найдете в учебниках богословия, потому что они слишком с католических образцов списаны, у католиков нет этого учения. А православное, оно было в таком виде четко сформулировано окончательно в 1156 году на том Константинском соборе, о котором я вам уже говорил. Так вот, Дух Святой, освящая людей и дары, Он устраняет преграду времени и пространства между нами и Тайной Вечерей. И мы чудесным образом подходим к той же самой чаше, которую апостолам дал Христос. Из нее пьем. Мы не можем повторить это чудо. Мы не можем его повторить. Это католики говорят, что священник повторяет Тайную Вечерю. Православные говорят, это невозможно. И протестанты говорят, это невозможно. Но протестанты из этого делают выводы. Раз нельзя повторить Тайную Вечерю, то можно только вспоминать о ней. А православные видят, что действием Духа Святого мы можем подойти к той же самой чаше и участвовать в этой вечере реально. Ну, это уже предмет для более серьезного богословского разговора, в том числе с текстами Священного Писания, к которому я сейчас не имею возможности подойти. Нам осталось полчаса. Теперь еще один пример конкретный наших расхождений из первой части. Просто меня уже по дороге просили рассказать одно из классических обвинений протестантов в адрес православных, зачем мы крестим детей. Дети же не понимают, что с ними происходит. Пусть, может быть, вырастут, сами разберутся, и тогда примут крещение. Протестанты ссылаются на Писание, естественно. Апостол Петр говорит, крещение – это обещание Богу доброй совести. Да. Конечно, с апостолом спорить тяжело. Потому что, действительно, если крещение – это обещание Богу доброй совести, ребенок ничего не может обещать. Как можно его крестить? Совершенно справедливо. Да. И для меня это было некоторым серьезным очень вопросом в свое время. А вы знаете, как этот текст звучит на церковно-славянском языке? Крещение – есть вопрошение у Бога доброй совести. Есть просьба у Бога доброй совести. Опять же, возникает вопрос. А может, славянский язык не прав? Славянский переводчик? Но я открываю сороковое слово Григория Богослова, слово на крещение, великий греческий мыслитель 4 века. И он точно так же это слово понимает, что в крещении мы просим Бога обновить нашу совесть. Просим. Здесь я шубу совершенно растерянность. Русский перевод Библии говорит, мы обещаем Богу. А грек Григорий Богослов или Кирилл, учитель славянский, говорит, что просим. Я обращаюсь тогда к филологу. И мне поясняют, слава Богу, в Москве есть очень грамотные люди. Вот. обращаюсь к Аверинцу, и он мне поясняет, в чем дело. Оказывается, дело в том, что глагол «эпирато», он имеет разные смыслы в классическом греческом языке и в коине. В классическом аттическом диалекте он фитно означает «обещать», «дать». Но в коине, в диалекте, на котором написан Новый Завет, «эпирато» означает «простить», «прошу». Я затем вернулся домой, открыл греческую симфонию, что такое симфония, такой словарик, в котором дается слово и указывает, в каких местах Нового Завета оно употребляет. Смотрю, посмотрел все тексты, в которых в греческом оригинале стоит этот глагол. Всюду в Новом Завете просьба. Например, фарисеи пришли и спросили Христа. «Эпироти сам там стоит». Фарисеи пришли и спросили Христа. Итак, если крещение – это просьба у Бога доброй совести, младенец может простить. Может. Вся жизнь ребенка – это просьба. Но дело, опять же, не в этом. Даже не в этом. Не просто в филологии. Дело в том, что в православном представлении грех – это болезнь. И малыш приходит в мир, уже зараженный радиацией смерти. Главное последствие грехопадения по православному учению – это смертность человека. Малыш, младенчик, никаких грехов сам не совершил. Он может умереть? Он подвержен смерти? Да, это и означает, что он пришел в мир, где есть первородный грех. Кстати, простите, одна маленькая деталь. В православном богословии нет термина «первородный грех». Это термин Августина, который не знал греческого языка и поэтому плохо перевел греческий текст. «Peccatum originale». На самом деле в греческих текстах есть изначальная греховность, изначальная поврежденность, а не просто вина, за которую мы всем несем вину ответственность. Как это часто говорят, как Адам съел яблочко, а нас за это всех Бог накарал. Нет, дело не в конкретной вине, а в последствии греховные повреждения, которые в нас вошли. Так вот, значит, малыш уже подвержен возможной болезни. Болезни, смерти, и его душа, и его тело. А у церкви есть лекарство. Я напоминаю, в православном понимании таинство – это лекарство. Теперь скажите, пожалуйста, ваш младенчик заболел. Вы ему скажете, ты знаешь что, у меня вообще-то есть лекарство, которым тебя можно исцелить. Но ты сначала, ладно уж, вырасти, медицинский институт окончи. Когда ты будешь понимать, как действует на тебя аспирин, так и быть, я тебе его дам. Так вот, дети доступны болезням, в том числе духовным. Вот любой человек, который близко общался с малышами, ну, которые уже более-менее что-то могут такое делать, даже в годик, например, в годик или в два, вы прекрасно знаете, что дети совсем не ангелы. Что у детей могут быть приступы одержимости буквально. Невероятной ярости, причем когда причина и последствия, реакция совершенно несоизмеримы. Невероятная ненависть, ярость, черное вдохновение. Вот от этих черных вдохновений детишек надо защищать. Защищать церковную молитву, защищать крещение, защищать причастие. Я понимаю, нельзя насиловать людей, в том числе детей нельзя насиловать. Но скажите, кто же сказал, что младенчики, они христоборцы? С чего вы взяли, что младенческая душа терпеть не может Христа? И поэтому, когда ее предлагают соединиться с Христом, она вся противится, вся кукожится, говорит, не хочу. Нет, дети это не богоборцы все. Вот это существа Божие. Ну и еще одна вещь. Я вам говорил, что то, что... Чего не хватает протестантизму радикально, это церковь. В самом широком смысле этого слова. Ведь посмотрите, с кем заключает Бог Ветхий Завет? Он его разве заключает с Авраамом или с Моисеем? Он его заключает с народом, с Израилем. Быть в завете с Богом означает быть членом народа. Заключил завет, ты вошел в народ. Новый завет, с кем Христос заключает? С Андреем ли? С Петром? С Иоанном? Нет. Примите сие кровь моя за вас и за многие проливаемые. Народом, новым Божьим народом, новым Израилем, церковью это завет заключает. Так вот, чтобы войти в Церковь Божию, в Ветхом Завете, необходимо было обрезание. Апостол Павел уподобляет крещение обрезанию. Теперь скажите, пожалуйста, в каком возрасте обрезывался еврейский мальчик? что, в 16 лет? В 8-дневный. А теперь скажите, пожалуйста, Христос пришел, чтобы затруднить людям дорогу к Богу или облегчить? Я думаю, что облегчить, снять бремена неудобоносимые. Так почему, спрашивается, 8-летний еврейский мальчик мог быть членом народа Божия, а русскому мальчику для этого надо ждать 16 лет? Нет, если крещение пришло на смену ветхозаветному обрезанию, значит, так же можно и в младенчестве крестить. Это некоторые такие прелиминарные, предварительные соображения о православном понимании крещения. Почему мы крестим детишек? Да, ну и простите, есть еще очень простой аргумент, но от практики. Практика действительно критерий истины. Давайте мы с вами станем на позиции, что человек, крещенный в детстве, не крещенный человек. Будем считать, что только сознательно принимаемое крещение в взрослом возрасте – истина. Только такое. В таком случае возникает вопрос. Скажите, Сергей Радонежский был христианином? Достоевский был христианином? Бердяев был христианином? Лютер был христианином? Серафим Саровский был христианином? Смотрите, этот догмат баптизма предполагает, что со времен апостолов, по крайней мере, с 4 века до появления какого-нибудь Билли Грэма христиан вообще не было на земле. Христос обещал: «Сожижу церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Одолели. И кто одолел? Гнусные попы, которые начали детей крестить по всему миру. Вот они разрушили церковь Христову. И, понимаете, действительно, мы приходим просто к практическому абсурду. Если мы видим реальное дыхание Духа Божьего, скажем, в тех людях, которых я назвал, святые ли они, или просто люди, чрезвычайно много сделавшие для проповеди Евангелия, как они могли проповедовать Евангелие, если они не знали Христа? Значит, практика понуждает нас признать, что, несомненно, очень хорошо, когда человек принимает веру с сознанием и ответственностью. Но не нужно думать, что Христос изгоняет от себя младенцев и не дает им той благодати, которую они просят у него в крещении.